Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию 14-ю часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Зиор улыбнулся почти по-человечески. Так улыбается тот, кому посчастливилось наставить своего подопечного на умение радоваться и ценить жизнь. «Мне многое еще нужно поведать тебе о том, что происходит на земле, где вершится замысел Божий. Я расскажу о том, как твоя гибель и обстоятельства вокруг нее повлияли на жизнь человека, за которого ты молился много лет. Но прежде пойдем со мной. Я покажу тебе страну, которую тебе предстоит открывать и исследовать. Стань как дитя, и увидишь потрясающие чудеса, которые тебе и не снились». Глава 7. Это не был несчастный случай. Джейк смотрел на эти слова и не верил своим глазам. Что это? Шутка? Если да, то весьма неудачная. Впрочем, к низкопробному юмору журналистам не привыкать. В газету приходит немало писем от подобных остряков. По крайней мере, на имя Джейка точно. К чему относится загадочное это, как не к аварии, в которой разбились двое его друзей? Он взглянул на штемпель. Отправлено через 2 дня после происшествия. Неужели аварию кто-то подстроил? Исключено. Но тогда кто отправил письмо и зачем? Может быть, Джейк серьезно задел кого-то своей колонкой? Какого-нибудь оголтелого консерватора? Такие на все способны. А может быть, политика ни при чем, а просто какой-нибудь псих хочет попугать известного человека, но не хватает смелости подкараулить его в темном переулке? Может быть и другое. Автором письма двигали добрые побуждения, но его домыслы были ошибочны. Или это были не домыслы и не ошибочные? Если в записке не домыслы, то как же писавший узнал правду? Кто он такой? Джейк еще раз осмотрел конверт со всех сторон. Номер почтового отделения на штемпеле тот же, что и у газеты «Трибьюн». Но это ни о чем не говорит. Кто угодно мог сбросить письмо в ящик напротив издательства. Но почему же автор не подписал письмо? Чего-то боится? Невольный свидетель подготовки заговора? Случайно услыхал чей-то разговор, а после сообразил, что к чему? Или, может быть, он один из них? Но тогда кто они? Джейку было досадно, что он позволил себе втянуться в эти глупые размышления. Письмо было не более чем пугачом, и, судя по всему, своей цели достигло. Однако, все-таки лучше проверить. С чего же начать? Первое, что пришло в голову, Олли Чендлер. Джейк подружился с рядовым полицейским Олли Чендлером лет 5 назад, когда тот обвинялся в превышении полномочий при задержании. Некоторые журналисты из «Трибьюн» приговорили его раньше, чем суд присяжных приступил к рассмотрению его дела. Джейку это очень не понравилось. Он провел собственное расследование, и обвиняемый предстал пред ним в совершенно ином свете. Парень оказался ветераном Вьетнама, и Джейк сразу проникся к нему симпатией. Другие репортеры использовали военное прошлое Олли против него. Мол, личность сформировалась в атмосфере насилия. Жестокость для такого типа была делом обычным, и вообще жизнь для него копейка. Джейк встал на защиту Чендлера, как когда-то вставал на защиту товарищей во вьетнамских окопах. В своей колонке он отметил, что жизнь копейка для тех, кто никогда не рисковал своей шкурой ради других. Помнится, друзей у него тогда в газете не прибавилось. В конечном итоге суд присяжных оправдал Чендлера и восстановил его в рядах правозащитных органов. Многие потом приписывали Джейку эту заслугу. Независимое журналистское расследование показало Олли с положительной стороны и не позволило сделать из него мальчика для битья. Вскоре Чендлеру предложили повышение. Он ушел с патрульной службы на улицах города на должность следователя в отделе убийств. Место, о котором давно мечтал. Они с Джейком стали делиться друг с другом информацией. Любому репортеру пригодится помощь полицейского, которому можно доверять. Любому полицейскому пригодится помощь репортера, которому можно доверять. Олли с Джейком нашли друг друга. Джейк засунул желтую карточку обратно в конверт, конверт в кармашек дипломата. Остальные письма сгреб в кучу, и, оставив официантки на чай, вышел на улицу. Полицейское управление было всего в паре кварталов от кафе. Джейк немного помедлил на крыльце и переступил порог. Он невольно расправил плечи, словно младший офицер, идущий с докладом к начальству. «Самое безопасное место в городе», — мелькнула мысль. Джейк не разделял того циничного предубеждения против полицейских, которое преобладало в журналистских кругах. Джейк сам в свое время был солдатом, выполнявшим грязную работу во имя Родины, а потому питал уважение к тем, кто по долгу службы обязан был рисковать жизнью. Конечно, Джейк прекрасно понимал, что существуют коррумпированные полицейские, так же, как и коррумпированные военные. Однако он исходил из предпосылки, что имеет дело с честными людьми. Это снискало ему ответное уважение со стороны правоохранительных органов, и он был одним из немногих журналистов, которым в полицейском управлении всегда рады. Бывало, что посетители могли беспрепятственно пройти через главное фойе и, поднявшись на центральном лифте, оказаться прямо в кабинете шефа полиции. В иные дни, как сегодня, фойе перегораживали, ставили турникет, и все входящие должны были отмечаться у дежурного в журнале. Женщина лет 30 в синей форме и наушниках повесила трубку городского телефона и вежливо обратилась к Джейку. «Какова цель вашего визита?» Встретилась с Джейком глазами, узнала, разулыбалась. «А, Джейк Вудс, добро пожаловать. Я обожаю вашу колонку. Что, интервью будете брать у нашего начальства?» «Нет, нет, не интервью. Я даже не записывался. У меня срочное дело к Олли Чендлеру. Он только что вернулся с обеда. Я видела, как он проходил с большим бутербродом. Минуточку, я позвоню ему в офис». Она нажала кнопку на коммутаторе и заговорила в маленький микрофончик для внутренней связи, прикрепленный к наушникам. «Лейтенант Чендлер, к вам Джейк Вудс. Сам лично. Он сказал, что не записывался, но хотел бы...» «Да, да, конечно. Я передам». Она снова нажала какую-то кнопку и кивнула Джейку. «Лейтенант Чендлер сказал...» И она вдруг заговорила низким, хриплым голосом со знакомыми интонациями. «Джейка Вудса пропускать без записи в любое время. Только передайте, что бутерброд я ему не отдам. Если хочет жрать, пусть по дороге в буфет забежит». «Очень похоже», — похвалил Джейк. Он всегда подшучивал над привычкой Олли покупать в местном буфете их фирменные бутерброды с колбасой и томатным соусом, на вид которым было не меньше пары тысяч лет. 14-й этаж. Да вы, наверное, и сами знаете. Кстати, первый лифт справа не работает. Спасибо. До свидания. Джейк направился к лифтам, кивая по дороге знакомым. Небольшая группка полицейских стояла поодаль и оживленно переговаривалась. Джейк услышал, как один из пожилых офицеров объяснил новичку, что за важная птица расхаживает по отделению, и ему стало приятно. Двери лифта бесшумно раскрылись, приглашая пассажира войти. Хотя в здании было 16 этажей, на стене кабины было только 5 кнопок. На втором и третьем этажах находились залы суда с 4 по 11 КПЗ. И в те, и в другие вход был с противоположной стороны здания. На 12 этаже, первая кнопка, располагались паспортный стол, разведка, отдел по делам несовершеннолетних и отдел по борьбе с наркотиками. 13-й этаж, да, был здесь и такой, занимал отдел внутренних расследований, а также генеральный прокурор и еще с десяток других мелких подразделений. На 14-м этаже, кнопку которого Джейк нажал, сидели следователи. На верхних этажах были кабинет шефа полиции, конференц-зал и музей. Джейк не был у Олли около полугода. Когда двери лифта распахнулись, он сразу обратил внимание, что на стенде «Будни полиции» обновилась экспозиция. Появилось 6 новых блестящих фотографий, на которых следователи были заняты какой-то важной работой. Одним из них был никто иной, как Олли. Джейк не смог удержаться от улыбки. Олли явно чувствовал себя не в своей тарелке, якобы непринужденно позируя для стенгазеты. Практически все, кто работал на этом этаже, ходили в штатском, так что Джейк не выделялся из толпы. В отличие от других этажей, где посетителям был свободный доступ, на 14-м их встречало большое окно с толстым, пуленепробиваемым стеклом. Дверь открывалась только изнутри, так что тем, к кому приходили гости, необходимо было встречать их лично. Джейк представился дежурному за стеклом. Тот поднял трубку внутреннего телефона, указав Джейку на стул. Через пару минут в дверь просунулась голова Олли. «А, Джейк, давай, заходи. Бутерброд хочешь?» — спросил он, запихивая последний кусок в рот. Его лицо расплылось довольным выражением, которое как бы говорило «какая вкуснятина». Олли отхлебнул кока-колы из бумажного стаканчика огромных размеров. Джейк опять улыбнулся, вспомнив, как удачно изобразила дежурная хриплый голос следователя. «Нет, спасибо, я только что пообедал». «Все в той же забегаловке?» «Я заходил туда пару раз, но тебя не видел. Я так понял, что когда я обедаю, ты корпишь над своей колонкой, а к тому времени, когда ты располагаешься на диване в тапочках и с газетенкой в руках, я выхожу патрулировать улицы нашего славного города, чтобы такие бездельники, как ты, могли спокойно по ним гулять. Цена свободе — неусыпное бдение». Олли задумчиво наморщил нос. «Под лежачий камень вода не течет». 7 раз отмерь, 1 раз отрежь», — парировал Джейк. «Хорошо смеется тот, кто смеется последний». Оба расхохотались. Они шли по коридору мимо различных отделов. Ограбления, преступления на сексуальной почве, мошенничество, квартирные кражи, нарушения прав ребенка, автоугоны и прочее, до самой дальней двери с табличкой «Отдел убийств». То, что происходило за этой дверью, пробуждало в Джейке инстинкт сыщика. Он был из тех людей, кто любит изучать все детали и разгадывать загадки. Порой он даже немного завидовал Олли. Они прошли по лабиринту проходов между бесчисленными столами к рабочему месту Чендлера, которое находилось в самом дальнем углу. Его стол стоял у окна, из которого открывался великолепный вид на город. Хозяина стола, однако, этот вид никак не впечатлял. Подумаешь, дома понатыканы. Он извлек из-под кипы бумаг, наваленных на его столе, большой блокнот. «Ну как тебе мой новый стол?» «Трудно сказать, его и не видно совсем. Кстати говоря, я и старого не успел разглядеть». К слову сказать, стол Олли выглядел как большинство рабочих столов Трибьюн, включая и стол Джейка. «Дело в том, что если я начну его разгребать, то расторопный негодяй там, за окном, обязательно воспользуется этими долгими часами, чтобы укокошить еще какого-нибудь бедолагу». «Так, значит, ты хочешь сказать, что завал на твоем столе спасает жизни невинных граждан?» «Именно так. Слушай-ка, кабинет начальника сейчас свободен. Может, пойдем туда поговорим? В тиши и спокойствии». Олли решительным шагом направился к пустому кабинету, махнув Джейку, чтобы тот следовал за ним. Они прошли мимо открытой двери комнаты для допросов. Сюда доставляли подозреваемых на служебном лифте. Этот лифт открывался только специальным ключом и ходил только между следовательским этажом и КПЗ. Джейк украдкой заглянул в эту комнату с голыми стенами, в которой Олли выбил показания не из одного десятка преступников. Вместе с напарником Стивом они играли в доброго полицейского, злого полицейского. Многие следователи выбирают для себя одну из этих ролей и все время придерживаются того же амплуа, в то время как Олли мог перевоплощаться то в одного, то в другого, чем очень гордился. Сегодня он мог изображать злого полицейского, который угрожает и запугивает задержанного, а на завтра, наоборот, превращался в добряка, своего парня, который одергивает своего агрессивного напарника и с пониманием выслушивает задержанного. Этот прием демонстрируется буквально в каждом детективном фильме, но преступники, видимо, телевизор не смотрят. Олли не раз замечал Джейку, что арестованные с удивительной легкостью поддаются на эти уловки. Итак, кабинет начальника примерно 2 на 3 метра был прямой противоположностью рабочему месту Олли. Он был безукоризненно чист, в нем не было ничего лишнего. На левой стене висела одна репродукция, на правой — 2 плаката. Сзади стена была пуста, а спереди, вместо стены, было большое стекло, через которое, как на ладони, был виден весь отдел убийств. Никаких оберток от конфет, никаких коробок с остатками пончиков, никаких признаков жизни. Олли уселся в кресло начальника, предложив Джейку один из 2 стульев, стоящих по другую сторону стола. Он внимательно посмотрел на Джейка и откашлялся. Джейк уже знал, о чем пойдет речь. «Слушай, Джейк, я... такой ужас приключился с твоими приятелями, с Крисом и с тем, другим, хирургом. Как его звали-то? Док? Я знаю, как вы дружили». Спасибо за сочувствие. Старого друга ничем не заменишь. Твои друзья были отличные ребята. Отличные. Мне их очень не хватает. У Джейка вдруг встал комок в горле. Почему-то он не ощущал неловкости, говоря с Олли. Он не отдавал себе ясного отчета почему, но подсознательно чувствовал, что их роднят непроходимые азиатские джунгли на другом конце света. Джунгли, которых не было в жизни Элейн, Джо, Джерри, Сэнди, да и подавляющего большинства окружающих его людей. «Как ты сейчас, братан? Раньше никогда не приходил без звонка. Не то, что я тебе не рад. Помощь нужна». Джейк молча открыл свой портфель и подал Оле конверт. Оля взял его осторожно, за ребро, тщательно осмотрел с обеих сторон, изучил штемпель. Затем он легонько тряхнул злополучный конверт, чтобы карточка сама выпала из него, прямо на ладонь левой руки. Олли был похож на хирурга или ювелира. Все его движения были аккуратны и точны, что немного не соответствовало его грубоватой манере говорить, мешковатой одежде и огромным кулакам. Он прочел надпись, затаив дыхание. «Это не был несчастный случай». На его лице мелькнуло недоумение. Он взглянул на Джейка. «В смысле, авария? Твои друзья?» «Я не знаю, что еще может иметься в виду. Может, это просто дурная шутка? Уже такое бывало». «А что твоя интуиция?» «Не знаю. А твоя?» «Надо проверить, пока еще есть что. Первые 72 часа наиболее продуктивны. Мы потеряли уйму времени». Олли извлек из ящика стола полиэтиленовый пакет для улик и осторожно поместил туда открытку и конверт. Он написал на пакете что-то неразборчивое черным фломастером. «А где машина? Наверное, уже на свалке?» «Я даже не знаю. Должно быть на свалке, раз никто не погиб на месте и если с самого начала не возникло каких-либо подозрений. Это, как я понимаю, первый намек на нечистую игру». «Насколько мне известно, да». Джейка немного успокоила та серьезность, с которой Олли воспринял эту записку. «Однако два человека погибли». «Но не на месте происшествия. Вот если кто-то погибает на месте или сразу по прибытии в больницу, тогда обязательно вызывают следователей из отдела транспортных происшествий, которые должны исследовать машину на предмет технических неисправностей. А твои друзья умерли спустя сколько дней?» 2-3 дня спустя». «В том-то и дело. Значит, машину не смотрели. Это правило обратной силы не имеет. Если человек умирает не сразу, а через какое-то время, транспортное средство никто не проверяет, если на то нет никакой особой причины. И дело закрывают». Олли поднял трубку и набрал номер. «Я звоню в архив». Он в нетерпении барабанил пальцами по столу. «Джина?» «Это Олли. Мне бы надо взглянуть на отчет об одной аварии. На Нортвудском шоссе. Дата? Прошлое воскресенье». Джейк утвердительно кивнул. «Имя владельца? Доктор...» Олли вопросительно глянул на Джейка. «Лоуэлл? Грегори Лоуэлл?» «Да, как можно скорее. Я уже иду. Сделай, пожалуйста, две копии, ладно?» «Спасибо, куколка моя». Джейка немного покоробило слово «куколка». Эта милая манера Чендлера называть своих сослуживец ласточками, детками и дорогушами не сошла бы ему с рук, работая он в Трибьюн. Оглянуться бы не успел, как оказался бы на скамье подсудимых по обвинению в сексуальных домогательствах. Олли решительным шагом направился к лифту. Джейк поспешил за ним. Через минуту они уже были в архиве. Хорошенькая ассистентка уже складывала две свежие копии полицейского отчета в большой желтый конверт.
Прозвучала 14-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.